Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 20 марта. Католическая церковь чтит память святого Иоанна Непомука, священника, мученика. Он родился в 1340 году в поселении Памук, современный чешский городок Непомук. Отец Иоанна Велфин был бурмистром этого поселения. В 1380 году Иоанн был рукоположен священнике. После получения сана продолжил образование, изучал право, получил степень бакалавра. Чешский король Вацлав IV постоянно конфликтовал с высшим духовенством страны, вмешивался во внутрицерковные дела, полагая пражское архиепископство одним из главных своих оппонентов во внутренней политике. В 1393 году по приказу были схвачены и брошены в тюрьму Иоанн и два других священника. Вскоре два из них были отпущены, а Иоанн после мучительных пыток был казнен. «Боже, прими труды мои!»
Новости из Ватикана по-русски.
Вечером 19 марта пресс-служба Святейшего Престола сообщила о состоянии здоровья Папы Франциска, который с 14 февраля проходит курс лечения в римской многопрофильной клинике Джемелли. Подтверждено улучшение клинического состояния Святейшего Отца, прекращена механическая вентиляция легких, а также снизилась потребность в высокопоточной кислородной терапии. Отмечается прогресс в двигательной и дыхательной физиотерапии. Утром в праздник Святого Иосифа Папа Франциск сослужил на Святой Мессе, говорится в коммюнике Зала Печати Ватикана. По словам врачей, легочные инфекции находятся под контролем, хотя и не устранены полностью. Показатели клинических анализов и температура тела остаются в пределах нормы. В течение дня Святейший Отец чередовал терапевтические процедуры, молитву и рабочую деятельность. Что касается богослужения и Страстной Седмицы, решение по этому вопросу пока не принято. Учитывая стабильное состояние Папы, очередной медицинский бюллетень ожидается не ранее следующей недели. Пресс-служба Святейшего Престола планирует предоставить общую информацию для журналистов в ближайшую пятницу, а затем в следующий понедельник. Одиннадцатого мая церковь отметит 62-й Всемирный день молитвы о призваниях на тему «Паломники надежды. Дар жизни». В своем послании к этому событию Папа Франциск подчеркивает, что призвание – это Божий дар, зовущий человека выйти за пределы самого себя и встать на путь любви и служения. Этот призыв касается каждого – и священников, и монашествующих, и мирян. Святейший Отец отмечает, что современная молодежь сталкивается с растущей неуверенностью в будущем. Экономическая нестабильность, потеря ориентиров, влияние цифровой среды – все это усиливает кризис смысла и ценностей. Кроме того, мир охвачен несправедливостью, эгоистичным потребительством и войнами, губящими надежду. Однако Господь не оставляет человека в растерянности, но пробуждает в нем осознание того, что он любим, призван и послан в этот мир – как носитель надежды. Поэтому церковь, особенно ее пастыри, должна с вниманием и заботой сопровождать молодежь в поисках жизненного пути. В то же время самих юношей и девушек Папа призывает быть не пассивными наблюдателями, а соработниками Святого Духа, который наполняет их сердца жаждой служения. Епископ Рима напоминает, что жизнь каждого человека — это сегодняшний дар Божий, требующий преданного ответа. Молодые подвижники, такие как Роза Лимская, Доминик Савио, Тереза из Лизье, Карло Акутис, Пьер Джорджо Фроссати, нашли свою радость именно в призвании. Их пример показывает, что истинное счастье обретается в дружбе с живым Христом. Призвание — не путь самоутверждения, а зов к любви и служению. Многие молодые люди стремятся понять, куда зовет их Бог. Кто-то с удивлением открывает в себе призвание к священству или монашеской жизни. Другие ощущают красоту брака, семьи, общественного служения. Но любое призвание зиждется на надежде, доверии к Богу и верности Евангелию. Призвание и надежда таким образом переплетаются в божественном замысле о радости каждого человека, призванного в первую очередь посвящать свою жизнь другим. Любое призвание одушевляется надеждой, которая переходит в доверие к провидению. Причем надежда — это не просто оптимизм, а твердое упование на того, кто ведет человека по жизни. Папа подчеркивает, что распознавание личного пути требует тишины и молитвы. Современный мир подталкивает к поспешным решениям, заполняет дни шумом, не оставляя пространства для внутреннего слушания. Но без тишины невозможно услышать Бога, разглядеть его замысел и дать свободный ответ. Тот, кто открывается Божьему призыву, не может оставаться глухим и к голосу нуждающихся, неимущих, отверженных. По словам Святейшего Отца, Церковь нуждается в мудрых наставниках, способных помочь молодым людям распознать знамения Бога и довериться Его воле. Нужно создавать условия, в которых юноши и девушки смогут найти свое призвание, опираясь на молитву и поддержку церковной общины. Церковь жива и плодотворна, когда рождает новые призвания, подчеркивает папа. Наш мир нуждается в свидетелях надежды, которые своей жизнью покажут, следовать за Христом — это источник радости. Святейший Отец призывает молиться о новых тружениках на Ниве Господней, вверяя молодых людей заступничеству Пресвятой Девы Марии. «Всегда будьте паломниками надежды на пути Евангелия», завершает послание Папа, преподает благословение и просит о молитве. Зал печати Ватикана опубликовал катехизическое наставление Папы Франциска, подготовленное для общей аудиенции 19 марта. Продолжая цикл размышлений об Иисусе Христе, нашей надежде, епископ Рима начинает новый раздел, посвященный евангельским встречам, чтобы помочь понять, каким образом Иисус дает надежду. Первая из этих встреч — беседа Христа с фарисеем Никодимом. По словам евангелиста Иоанна, Никодим приходит к Иисусу в необычное время — ночью. И это не просто указание на время суток, а символическое отражение его внутреннего состояния. Никодим, фарисей и член Синедриона настойчиво ищет света, но его душа погружена во тьму сомнений, растерянности, непонимания происходящего. Уже в начале Евангелия сказано, что истинный свет приходит в мир, чтобы просветить каждого человека, и Никодим ощущает этот свет в Господе Иисусе. Но понимание приходит не сразу. Никодим мыслит привычными категориями и не до конца осознает, о чем говорит учитель. Фарисей успешен, он занимает важный пост, но внутренне разочарован. Он осознает необходимость перемен, но не знает, с чего начать. По словам папы, подобные моменты бывают у каждого. И если человек цепляется за привычное, боится новизны, его жизнь замирает. Христос говорит Никодиму о необходимости родиться свыше, что в греческом языке означает одновременно и свыше, и заново. Приняв действие Святого Духа, человек возрождается, обретая новую жизнь. По словам Папы, перемены вызывают страх. С одной стороны, они притягательны, с другой – хочется оставаться в привычной безопасности. Но именно Дух Святой побуждает выйти из этого состояния. Господь напоминает Никодиму о страхах израильтян в пустыне. Их тревоги обрели зримую форму ядовитых змей. И спасение было в том, чтобы взглянуть на медного змея, поднятого Моисеем. Точно так же, чтобы избавиться от страха, важно посмотреть ему в лицо, подчеркивает Папа Франциск. Никодим, как и все мы, сможет взглянуть на распятого. Давайте и мы вознесем взор к тому, кого пронзили, позволим Христу встретить нас, в нем мы обретем надежду, необходимую, чтобы принять перемены в нашей жизни и родиться заново. Страницы истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Продолжаем знакомство с историей Успенского монастыря в Риме, католического монастыря византийского обряда, основанного в 1957 году по инициативе секретаря Священной Конгрегации по делам восточных церквей кардинала Тисерана. В многообрядовом вечном городе, помимо церкви святого Антония Великого при коллегии Русикум, это единственное место, где божественная литургия всегда совершалась и по сей день совершается, согласно синодальному обряду на церковнославянском языке. Устав монастыря, созданного изначально для молитв об обращении коммунистической России, отражает традицию древних русских монастырей в согласии с каноническим правом восточных католических церквей. Сестры обители возносят молитвы на церковнославянском языке, совершают память как западных, так и восточных святых и трудятся над созиданием заповеданного Господом церковного единства. В своих молитвах сестры поминают все страны, в которых церковь подвергается гонениям. В самом начале создания обители ее насельницы были напрямую созваны из разных стран. Цикл чтений, который мы предлагаем по четвергам, включает изданные на правах рукописи в 1990 году тексты одной из сестер монастыря, сестры Архангелы, в миру Анфисы Овчаровой, скончавшейся в 2006 году. Это первый посмертный выпуск ее воспоминаний в эфире. В прошлый четверг мы остановились на том, как после разных перипетий сестра Архангела наконец приехала в Рим. Вскоре мы пошли к кардиналу Тисерану представиться и сказать, что мы готовы стать насельницами русского монастыря. Я не решаюсь сказать «мы хотим», так как чувствовалась общая неуверенность. Даже слово «попробуем» казалось неубедительным. Это почти невозможно. Сестры из разных конгрегаций. А то еще говорили «совсем ничего не выйдет». А одна добрая настоятельница произнесла почти в ужасе, что он, то есть кардинал Тисеран, делает. Я была еще слишком молода, чтобы видеть какие-нибудь препятствия или затруднения. Я их и сейчас, через 30 лет, не вижу. Все трудности кроются в слабости человеческой природы и в духовной незрелости. Перед кардиналом одна из сестер открыто заявила, что она не оставит свою конгрегацию. Отец Феофил был огорчен и разочарован и упрекнул ее, зачем она это сказала. Само собой, если она уже заранее знала, что не собирается начинать этого дела, основывать монастырь, она могла бы остаться дома или, точнее, не присоединяться к нашей группе. Приходить к кардиналу, чтобы сказать ему, что она не хочет в новый монастырь, не стоило. Повидались мы с отцом Куса, будущим кардиналом. Он был асессором, то есть заседателем Восточной конгрегации, и тоже благосклонно отнесся к нашему начинанию. Через 3 недели я вернулась опять в Мюнхен. Надо было ждать еще около 2 лет. Купили виллу, но ее надо было отремонтировать. Все это требовало времени. Отец Феофил иногда писал мне, сообщая, как продвигаются дела. И потом, когда все приготовления подошли к концу, известил меня, что скоро надо будет собираться. Когда моя главная настоятельница узнала это, она вызвала меня из Мюнхена в материнский дом для подготовки к отъезду. Пригласила меня к себе и сказала: «Сестра Архангела, мы посылаем вас в Рим, потому что знаем, что вы там останетесь». Я ответила: «Господь вас да вознаградит, преподобная мать». В Мюнхене я работала в одном большом доме, куда приходило более 500 детей разного возраста. Я занималась с мальчиками от 3 до 6 лет. Их было у меня больше 60. А в другом городе больше 80 детей, мальчиков и девочек вместе. Здесь было немного легче, было много разнообразных занятий, но особенно любили они физкультуру под фортепиано. Дети очень интересны, их можно только любить, особенно в дошкольном возрасте. Занятий было много, и они были разные. Это зависело от самой воспитательницы и от ее одаренности. Праздничные дни, такие как праздник Святого Николая, Рождество, были днями большой радости и оживления. Иногда дети садились на стульчики вокруг, и кто желал или умел что-нибудь пропеть или рассказать, тот выходил на середину и показывал свои способности. Одна 5-летняя девочка пела песенку, которую сама придумала. Содержание было такое: «Рождество, все веселятся, звезды на небе сверкают, ангелочки и дьяволятки танцуют и поют вместе». Я ей говорю при всех: «Но все же этого не может быть, чтобы ангелочки и дьяволятки вместе пели и танцевали. Дьяволятки — злые враги человека». Девочка, как бы утешая меня и всех детей, потому что дети уже знали о злом враге, vom bösen Feind, ответила: «Aber die Kleinen sind ja noch gar nicht so böse». «Но маленькие еще не такие злые». В городе Кайзерслаутерн устраивали городской летний праздник. В нем мог участвовать всякий, кто хотел, но каждый должен был что-то представить. Наш католический детский сад представил короля и королеву, сидевших в разукрашенной карете, в блестящих венцах и королевской одежде. Король был сынишка одного профессора, симпатяга. Он приходил один в детский сад и на пути встречал людей, ожидающих автобус, чтобы ехать на работу. Сначала он здоровался с ними, потом спрашивал их, куда и на какую работу они едут. И рассказывал о себе, что он ходит в детский сад или еще что-нибудь. Один 6-летний мальчик играл умирающую Снегурочку. Вокруг стояли 7 гномов в красных колпачках, а он в белом длинном платьице с длинными косами обессиленно падал, умирая, на землю. Эту сценку мы представили в Мюнхене на родительском вечере. Всем она очень понравилась.
Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!